Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Постоянные члены Совета Безопасности ООН США, Россия, Китай, Франция и Великобритания проведут в Нью-Йорке второй раунд консультаций по иранской ядерной программе. В Пакистане 26 человек погибли и 7 получили ранения при подрыве автобуса на противопехотной мине. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания проведут в Нью-Йорке второй раунд консультаций по иранской ядерной программе. Встреча будет проходить с закрытыми дверями. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу.
Иранская программа по созданию ядерного оружия представляет угрозу всему миру и глобальной безопасности. По уставу ООН Совет Безопасности должен заниматься именно такими угрозами и не допускать, чтобы они стали реальностью.
Заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, который на будущей неделе рассмотрит иранскую проблему. А вот какая позиция у генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Переговоры нужно продолжать. Надеюсь, стороны хотят найти выход. Не знаю, какое решение примет Совет Безопасности, но думаю, что и МАГАТЭ, и его главе, господину Эль-Барадею, и другим сторонам следует продолжить переговоры с Ираном. А Тегеран должен сотрудничать с мировым сообществом, чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы.
Говорил Кофи Аннан. В Пакистане 26 человек погибли и 7 получили ранения при подрыве автобуса на противопехотной мине. По данным местных властей, большинство погибших – женщины и дети. В автобусе ехали люди, участники свадебной церемонии. Трагедия произошла на отдаленной дороге в провинции Балучистан. В провинции не раз происходили вооруженные столкновения между местными племенами. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 боевых машин пехоты. Причиной возгорания, предположительно, стало замыкание электропроводки в одном из бронетранспортеров. В машинах, стоявших в боксе, начали взрываться снаряды. Пострадавших нет. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
До 2010 года Израиль полностью отделится от палестинцев, заявил в интервью израильской газете исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт. По его словам, в ближайшие 4 года будет окончательно определена линия государственной границы. Ольмерт сказал также о намерении начать масштабное строительство между Восточным Иерусалимом и поселением Маале-Адумим на западном берегу Иордана. Там планируется построить 3500 домов. Министр обороны США Дональд Рамсфельд, выступая на Сенатском комитете по ассигнованиям, пытался оправдать высокие расходы на обеспечение безопасности в Ираке. Глава Пентагона, в частности, сказал.
Наш план не допустить гражданской войны. Если же она, тем не менее, разразится, то мы должны дать возможность силам безопасности заниматься этим в той степени, в какой они будут способны.
По мнению Рамсфельда, ключевой мерой, которая способна предотвратить гражданскую войну в Ираке, является скорейшее формирование правительства народного единства. Глава Центрального командования США Джон Абизаид считает, что иракские силы способны обеспечить безопасность.
Нет сомнений, что межрелигиозная напряженность в Ираке растет, и мы очень обеспокоены этим. В то же время иракские силы безопасности действовали очень профессионально после взрыва в шиитской святыне в Самаре.
Сказал американский генерал. На слушаниях обсуждался запрос правительства о выделении дополнительно 70 миллиардов долларов на финансирование военных операций в Ираке и Афганистане. Иракское государственное телевидение сообщило о казни 13 повстанцев на севере страны. Все они обвинялись в убийствах, изнасилованиях и совершении взрывов. В четверг при взрывах в Багдаде погибли 11 человек, 15 ранены. Президент Ирака Джалиль Талабани объявил, что заседание нового парламента состоится 19 марта, на неделю позже, чем было намечено.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле начинается суд по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Бенгфакс» в связи с так называемым карикатурным скандалом. Сегодня должны пройти предварительные слушания. На закрытие агентства настаивает Сибирское управление Росохранкультуры. В иске указывается, что на сайте «Бенгфакса», вопреки рекомендациям властей, были опубликованы комментарии, содержащие оскорбительные отзывы о пророке Мухаммеде. В Варшаве у посольства России в четверг был организован пикет с требованием признать расстрелы польских офицеров в Катыни геноцидом. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Участники пикета протестовали против недавнего решения Главной военной прокуратуры России, которая постановила, что расстрелянные в Катыни польские офицеры, полицейские, врачи и священники не являются жертвами сталинских репрессий. «Мы не согласны с таким провокационным решением. Это как продолжение советской лжи. Сначала в Москве говорили, что поляк расстреляли немцы, а теперь хотят сделать из расстрелянных в Катыни уголовников», заявил председатель Катынского комитета Стефан Мелек. Несколько десятков человек держали в руках плакаты с надписями «Хотим правды», «Катынь – советский геноцид». В 1940 году решением Политбюро во главе со Сталиным без суда и следствия были расстреляны около 22 тысяч поляков, взятых в плен в результате раздела Польши, Германии и Советским Союзом в сентябре 1939-го. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
В Приднестровье на пропускном пункте Новые Гаяны на границе с Украиной скопились десятки грузовых машин. Уже несколько дней они не могут пересечь границу из-за введенных Украиной новых правил, согласно которым груз должен оформляться не на Приднестровской, а на молдавской таможне. Тираспель обвинил Киев в экономической блокаде. Власти Украины, в свою очередь, заявили, что решение было принято с целью пресечения контрабанды. Госдума России обсуждает сегодня ситуацию в Приднестровье. Подробности в программе «Свобода в полдень». Напомню основные новости к этому часу. Постоянные члены Совета безопасности ООН проведут в Нью-Йорке второй раунд консультаций по иранской ядерной программе. В Пакистане 26 человек погибли при подрыве автобуса на противопехотной мине. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 машин.
С новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. Во время пожара в одной из воинских частей во Владикавказе сгорели 11 боевых машин пехоты, человеческих жертв нет. Жительница Ростовской области Ольга Менишева, которую избили в 99 году сотрудники милиции, выиграла суд в Страсбурге против Российской Федерации. Государственная Дума России рассмотрит сегодня пакет законопроектов, направленных на увеличение числа мировых судей, а также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Крупный пожар произошел минувшим вечером в парке боевых машин 693-го мотострелкового полка 58-й армии Северокавказского военного округа. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» наш корреспондент во Владикавказе Юрий Багров. Здравствуйте, Юрий. Что сейчас происходит, как идет расследование?
Здравствуйте, Михаил. Место пожара оцеплено воинскими подразделениями, и на месте работает военная прокуратура. Как стало известно, прокуратура Владикавказского гарнизона уже возбудила уголовное дело по факту пожара, однако по какой статье пока не уточняется. Кроме того, предварительная версия – то, что пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки. Пожар возник около половины седьмого в 7 часов вечера вчера, и загорелся бокс, в котором находилась 21 боевая машина, а также полевые кухни, которые, кстати, удалось спасти, и в том числе большегрузные автомашины с боеприпасами. Прибывшие пожарные расчеты сразу же не смогли приступить к тушению пожара, так как начались взрывы. Не стали эвакуировать людей из домов, которые находятся вблизи военного городка, в военном городке Спутник, так как этот бокс находится примерно в полутора километрах от ближайшего населенного пункта. Ближайшего жилого дома, прошу прощения. Таким образом, В общем-то, для тушения пожара даже приладили пожарный шланг к танку. И таким образом подъехали к горящему боксу и удалось локализовать пожар примерно половина 12 ночи. Вот на данный момент ситуация вот такова. Михаил?
Спасибо. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» был наш корреспондент во Владикавказе Юрий Багров. Государственная Дума сегодня рассматривает постановление о ситуации в Приднестровье после введения Украиной нового порядка таможенного оформления грузов на границе с Молдавией, рассказывает наш парламентский корреспондент Карен Агамиров.
Государственная Дума, говорится в заявлении, выражает серьезную озабоченность в связи с усилением напряженности и обострением ситуации вокруг Приднестровья, возникшими в результате введения Украины и Молдавии без предварительного уведомления приднестровской стороны нового таможенного режима перемещения товаров через приднестровский участок украинско-молдавской границы. Такая акция украинских и молдавских властей наносит масштабный ущерб экономике Приднестровья и может повлечь за собой гуманитарную катастрофу, жертвой которой станет население этого региона, значительная часть которого является российскими соотечественниками, в том числе гражданами Российской Федерации, а также гражданами Украины. Государственная Дума констатирует, несмотря на неоднократные заявления властей Украины и Молдавии о том, что применение экономических санкций в отношении Приднестровья недопустимо, решение о новом таможенном режиме перемещения товаров через приднестровский участок украинско-молдавской границы должно приниматься с участием приднестровской стороны. Приднестровье, вопреки положениям пункта 3 меморандума об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем, подписанного в Москве 8 мая 1997 года, не участвовало в принятии этого решения, которое прямо затрагивает его интересы. Решение, устанавливающее экономическую блокаду Приднестровья, говорится в заявлении Государственной Думы, нарушает его право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях, закрепленные в указанном меморандуме, которые подписали в том числе Украина и Молдавия, причем Украина в качестве государства-гаранта. Депутаты Государственной Думы считают, что наведение порядка на границе, как это утверждают власти Украины и Молдавии, на самом деле есть не что иное, как применение экономических санкций в отношении Приднестровья с целью заставить его согласиться с такими вариантами решения данной проблемы, которые на практике означают нарушение права Приднестровья на особый статус, определенный международно-правовыми документами. Государственная Дума полагает, что действия властей Украины и Молдавии еще больше обостряют ситуацию вокруг Приднестровья и затрудняют урегулирование приднестровской проблемы. Депутаты Государственной Думы считают, что должен быть восстановлен существовавший до 3 марта 2006 года таможенный режим перемещения товаров через приднестровский участок украинско-молдавской границы, и все заинтересованные стороны должны незамедлительно провести переговоры и консультации, как это предусмотрено в упомянутом меморандуме. Вот такое заявление приняла только что Нижняя палата Российского парламента. При этом депутаты Сергей Бабурин, фракция «Родина», и Тамара Плетнева, фракция КПРФ, считают этот текст чересчур мягким, похожим, как они выразились, на призыв кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
И сегодня же Государственная Дума России рассматривает пакет законопроектов, направленных на увеличение числа мировых судей. По мнению законодателей, принятие этих поправок улучшит ситуацию в области судебной защиты прав граждан, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Пока речь идет об увеличении числа мировых судей лишь в 15 российских регионах. Именно они и выступили с такой законодательной инициативой. И в большинстве случаев основным аргументом в поддержку внесения соответствующих поправок к закону об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации было то, что мировые суды сейчас крайне перегружены. Они буквально завалены делами, которые подчас просто не успевают рассматривать, говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Стрельников.
Этот вопрос очень давно назрел, и слава богу, что депутат Государственной Думы, вот наш комитет прежде всего этот вопрос стал будировать и наставить, потому что нагрузка на мировых судей очень велика. Когда мне поручили этим делом заняться, значит, я сам удивился, я вообще, честно говоря, моему, может быть, стыду не знал, что такая нагрузка. Вот я могу вот такие примеры привести. В принципе, по федеральному закону, по тому, вот, который действует сейчас, нагрузка, если говорить по количеству населения, где-то 22,5 тысячи на одну мировую судью. А если смотреть по нагрузке вообще на каждого мирового судью, по количеству рассматриваемых дел, они рассматривают дела уголовные, гражданские, дела об административных правонарушениях. Там вообще такое, в месяц на одного мирового судью получается где-то 100, 150, 200, в некоторых субъектах Российской Федерации даже больше в месяц дел. Люди работают в выходные, дела значит, забирают, хотя это тоже, наверное, неправильно, домой. Поэтому мы считаем, вот наш комитет, нагрузку нужно уменьшить.
А почему выбраны именно эти 15 субъектов Российской Федерации? Потому что от них поступила такая законодательная инициатива?
Мы решаем как бы по 15, которые обратились. Никто никого не запрещает, другим субъектам федерации обращаться в Государственную Думу, выходить с законодательной инициативой. Мы будем рассматривать и будем принимать решения. Сегодня первые 15, они просто более, наверное, инициативно, не знаю, что ли, там более как-то беспокоятся. Но сегодня остальные должны как бы подумать, взвесить. Но я считаю, что все положение, в принципе, ненормальное.
Сказал Александр Стрельников. В случае, если депутаты проголосуют за принятие поправок, уже с 1 января 2007 года в 15 российских регионах мировых судей станет больше. Так, например, в Краснодарском крае появится 44 новых участка, а в Смоленской области только один. Но и это, по мнению законодателей, существенно снизит нагрузку на мировых судей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. В Пакистане 26 человек погибли и 7 получили ранения при подрыве автобуса, наехавшего на противопехотную мину. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 боевых машин пехоты. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», «Российский час поверх барьеров», его ведет Марина Тимашева. Американцы утверждают, что российское руководство не несет ответственности перед народом, а журналисты под давлением власти занялись самоцензурой. На днях был опубликован очередной доклад Госдепа США о положении прав человека в мире и, в частности, в России. Как комментирует этот отчет в российских средствах массовой информации, рассказывает Наталья Панчина.
Отчеты о правах человека Госдепартамент США представляет публике каждый год. Исследованием занимается Бюро по демократии, труду и правам человека. Итак, согласно докладу, как пишет издание газеты, в этот раз Россия оказалась в группе государств, преданных демократии, но притворяющей ее в жизнь с переменным успехом. Среди наиболее значительных тенденций, упомянутых в докладе, оказались укрепление вертикали власти вследствие отмены выборов губернаторов и изменение закона о парламентских выборах. При этом докладчики особое внимание обращают на то, что из-за данных реформ идет снижение ответственности руководителей правительства перед людьми. Думские депутаты сочли этот документ крайне политизированным. Поводом для неудовольствия послужили резкие обвинения в адрес Кремля в укреплении вертикали и снижении ответственности правительственных лидеров перед народом. Согласно докладу Совбеза США, потери влияния гражданского общества России на власть способствуют также ограничения на СМИ, послушная Госдума, коррупция, политическое давление на суды и наступление на неправительственные организации. Газета отмечает, что ранее столь подробного анализа удостаивалась, пожалуй, только чеченская проблема. Однако в этот раз докладчики и на Северном Кавказе углядели след руководства страны. Они предположили, цитата из доклада, причастность правительства к политически мотивированным похищениям, исчезновениям и незаконным убийствам в Чечне и других местах на Северном Кавказе. В то же время составители доклада отметили ухудшение обстановки. Прокремлевские чеченские лидеры, говорится в докладе, временами действовали независимо от российского командования, и федеральным властям не всегда удавалось сдерживать их. Особого внимания удостоилась и российская пресса, которая, по мнению американских аналитиков, переживает период самоцензуры. Имеются сведения о том, говорится в докладе, что правительственное давление часто заставляло репортеров прибегать к самоцензуре. Правительство, по их мнению, использовало свои контрольные пакеты акций во всех национальных телеканалах и радиостанциях, а также во влиятельных региональных изданиях с целью ограничения доступа к информации по вопросам, которые считаются важными для государства. Однако генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает, что в самоцензуре виновато не столько правительство, сколько страх журналиста за свою жизнь. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Журналистика в нашей стране стала испуганной профессией. Конечно, есть и самоцензура, и прямая цензура. Работает цензура автомата Калашникова, когда убивают журналистов. У нас После того, как отменили цензуру главлита, убито 246 журналистов в России при исполнении служебных обязанностей. Поэтому есть самые разные виды цензуры. Ну, наверное, самоцензура самая главная среди них. Она сейчас доминирует. Журналист для того, чтобы остаться в профессии, сейчас должен включать самоцензуру. Все прекрасно понимают, что можно писать, что нельзя, что можно показывать, что нельзя. Те, кто не понимал или кто не считался с этим, их из профессии выкинули, причем самых профессиональных. Мы же прекрасно понимаем, что ну не рыночные же закономерности выкинули из эфира Парфенова, например. Почему на центральном телевидении сейчас нет Сорокиной? Это профессионалы высшего класса, наиболее рейтинговые журналисты. Их не стало в эфире. Понятно, что те, кто не понимает законов самоцензуры или понимает их, но не хочет с этим считаться, тех убирают из эфира, из газет. А остаются те, кто живут по правилам самоцензуры. Поэтому, конечно, она есть.
Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
В продолжение правозащитной темы. Жительница Ростовской области Ольга Менишева, которую избили в 99 году сотрудники милиции, выиграла суд в Страсбурге против Российской Федерации. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить ей компенсацию в размере 35 150 евро. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Ростове Сергея Слепцова.
Эта история началась еще в 1999 году. Трое работников милиции доставили Ольгу в Ростов в железнодорожный отдел внутренних дел, где ее подвергли многочасовому допросу, который сопровождался угрозами оружием и избиением. Даже на пятые сутки на лице Менишевой были хорошо видны следы побоев. Более того, пока Менишева находилась в милиции, у нее изъяли ключи от дома и произвели обыск в квартире. В милиции Ольгу доставили в кабинет, где не представившийся ей мужчина сообщил, что она арестована на 5 суток. Ее заставили делать грязную работу, убирать туалеты в милиции. Только после обращения в областную комиссию по правам человека выяснилось, что арест наложил районный судья Пронченко. Это постановление судьи было обжаловано в областном суде. Однако, вопреки закону, председатель суда Виктор Ткачев отказал в рассмотрении жалобы. И тогда Ольга Менишева при поддержке местных правозащитников вновь обратилась в суд города Батайска. При этом она сослалась на нормы международного права. В частности, на статьи, трактующие жестокое обращение и незаконное задержание. В судебном заседании работники милиции, участвовавшие в этом деле, дружно заявили, что никто Ольгу Менишеву не задерживал, тем более не избивал и не запугивал. А 5 суток она провела в камере райотдела вполне добровольно. Самое интересное, что и Батайский городской суд, и суд кассационной инстанции в исках отказали. После этого жалоба Ольги Менишевой была направлена в Европейский суд по правам человека. Известный ростовский правозащитник, который занимался этим делом, Станислав Великоречанин, сообщил корреспонденту Радио Свобода, что больше всего его удивляет, что с января 2004 и по март 2006, пока дело Ольги Менишевой находилось в Европейском суде, никто из ростовских судей и не подумал хоть как-то откорректировать ситуацию. По мнению правозащитника, российскому государству давно пора возложить тяготы выплат по решениям Европейского суда на плечи самих нарушителей закона в погонах и мантиях, а отнюдь не на российских налогоплательщиков. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
В Хабаровском крае снят запрет на промысловый лов рыбы в бассейне Амура. С сегодняшнего дня разрешен любительский и промышленный лов в бассейне реки. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Хабаровске Алексея Минина.
Запрет на промысел амурской рыбы действовал 10 декабря. Он был введен в связи с загрязнением реки в результате выброса почти 100 тонн химикатов в Сунгаре после аварии на химкомбинате в китайской провинции Цзилинь. Токсичные вещества течением вынесло в Амур. Ученые предупреждали о возможном заражении рыбы и угрозе отравления людей при употреблении ее в пищу. Тогда же, в декабре минувшего года, речь шла о запрете рыбалки не менее чем на 5 лет. Однако в четверг запрет был снят. За его отмену высказались территориальные структуры Роспотребнадзора, Тинро-центра, Амур-рыбвода и другие ведомства. По выводам ученых и экспертов, содержание вредных веществ в воде и рыбе сейчас не превышает норму. Экологи обследовали образцы 40 видов рыбы, и лишь в некоторых из них выявлены повышенные содержания токсикантов. Однако впереди ледоход и весенний паводок. Какова будет ситуация в дальнейшем, пока не ясно. Как известно, большие массы ядохимикатов вмерзли в лед, осели на дне и, по мнению специалистов, неизбежно попадут в воду. Поэтому пока нет ответа, будет ли разрешен промысел лосося летом и осенью. Замечу, что еще в начале этой недели замминистра природных ресурсов Хабаровского края Сергей Андриенко заявлял, что до получения точных и исчерпывающих результатов исследований запрет на промысел рыбы в Амуре снят не будет. Об этом он говорил, оглашая результаты исследований пойманных в конце января карасей. Вылов производился в районе села Джари в среднем течении Амура. В рыбе были обнаружены бензол и нитробензол в различных дозах. Кроме того, сейчас продолжается второй этап совместного российско-китайского мониторинга Амура и Сунгари. Именно эти исследования должны выявить уровень загрязнений Амура накануне весеннего ледохода, в период паводка и после него. Хабаровские экологи вернулись из Китая в среду. Они привезли с собой пробы воды и донного грунта Сунгари. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, прошедшего там накануне. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Сочи Геннадия Шляхова.
Более 7 тысяч жителей сельских районов Сочи остались без электроэнергии. Сильные порывы ветра свыше 20 метров в секунду нарушили энергоснабжение в 9 пригородных селах курорта. Комментирует ситуацию Марк Вакулин, управляющий директор Сочинского энергорайона.
Высоковольтные линии не пострадали. Было несколько моментов, когда при сильных порывах ветра отключались линии 110 киловольт, но автоматика включала их сразу, и они все были в работе.
Городские районы на побережье, в отличие от предгорной местности, пострадали меньше. Лампочки мигали, но не гасли. Однако более 200 домов остались без крыши. Снесло сильным ветром. Повреждено около десятка городских линий электропередач. Упавшие деревья пока никто не считал. Стихия, говорит заместитель главы города Сочи Юрий Паломарчук.
Вот эти все повреждения не связаны с плохой подготовкой к зиме или, например, плохим или некачественным ремонтом или содержанием жилья. Это неисправности, которые вызваны сильными порывами ветра.
Зима в Сочи – это каждый раз чрезвычайная ситуация. Температура воздуха редко опускается ниже нуля, но сильный ветер, снег, град в горах, и город остается без электроэнергии. Начало февраля этого года не исключение. Массовое налипание снега стало причиной аварий на высоковольтных линиях. 3 дня ушло на то, чтобы полностью восстановить энергоснабжение во всех районах Сочи. Тогда на побережье работали ремонтные бригады со всего Краснодарского края. К упавшим в горах опорам высоковольтной линии энергетики продирались с трудом. Снег 2-3 метра, крутая горная местность. Начало марта еще не конец зимы, но отключения продолжаются. Ладно, магистральные линии удалось восстановить быстро, но остались отдельные частные дома. Вот что говорит по этому поводу Марк Вакулин, управляющий директор Сочинского энергорайона.
У нас большое количество заявок, то есть это одиночные повреждения, повреждения ввода в дом. Бригады работают и по устранению этих повреждений, но число их сейчас еще растет. То есть по мере, как мы включаем ТП, люди понимают, что у них еще есть свое какое-то повреждение к дому, сообщают нам, поэтому сейчас количество заявок возрастает.
Уже сегодня утром все отключенные из аварии подстанции будут запитаны. Электроэнергия поступит в сельские районы Сочи. В отдельных домах она появится не раньше начала следующей недели. Хорошо бы так. Уже сегодня-завтра синоптики обещают в Сочи вновь похолодание, мокрый снег и ветер. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
А Германия продолжает ликвидацию последствий снегопадов, обрушившихся на земли Бавария и Баден-Вюртемберг. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Такого количества снега, как в последние дни, не выпадало на юге Германии почти 30 лет. А 40-50 сантиметров в сутки – это просто редкое явление. На горе Фельдберг в Шварцвальде толщина снежного покрова 4 метра 20 сантиметров. На вопрос, бывало ли что-либо подобное на его памяти, местный житель отвечает, тяжело дыша. Нет, никогда. Или лет 20-25 назад. 3 крупных аэропорта во Франкфурте, Мюнхене и Фрайбурге были по много часов закрыты. Сотни рейсов были отменены, тысячи пассажиров вынуждены были менять свои планы. Говорит одна из жертв непогоды, собиравшаяся на Канары. Авиакомпания Air Berlin говорит, что мы должны обращаться в Хапаг-Лойд. Там нас посылают обратно. Устроитель нашего отпуска тоже направляет нас в Хапаг-Лойд. Но в результате ничего не происходит. В идеально приспособленном для жизни Мюнхене тоже никто не припоминает ничего подобного. Остановившиеся поезда, в массовом порядке отмененные рейсы самолетов, вмерзшие в реки суда, регулярные выпадения напряжения и бесконечные пробки на автобанах. Спасение утопающих в снегу – это дело рук самих утопающих, и все, кто мог, брали в эти дни в руки лопаты, освобождая крыши от метровой толщины бесплатных одеял с неба, грозивших обрушить сами здания. Снег чередовался с дождем, и трамвайные пути в Мюнхене люди очищали от льда буквально руками, так как очистительные машины с этой задачей не могли справиться. Но рук не хватало, и снежные заносы вынуждали звать на помощь пожарные команды и военных. Ситуация на юге Германии постепенно нормализуется, но синоптики говорят, что с одной стороны это были не последние весенние снегопады, а с другой стороны за снегопадами рано или поздно последует грозящая наводнениями оттепель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», далее в этом выпуске. Не все музыкальные критики согласны с решением жюри, согласно которому певец Дима Билан будет представлять Россию на конкурсе Евровидения. К Марсу прибывает новый американский зонд, человек отличается от обезьяны регуляцией генов, а не генетическим кодом, а также новости экономики и спорта, обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в программу «Время гостей» приглашен руководитель комитета защиты ученых, академик Юрий Рыжок. Он считает, что уголовные дела и судебные процессы против российских ученых дутые и созданы при участии ФСБ. Ведет программу Владимир Бабурин. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. В Пакистане 26 человек погибли, 7 получили ранения при подрыве автобуса, наехавшего на противопехотную мину. Трагедия произошла на отдаленной дороге в провинции Балучистан. В Новосибирске военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно старшего сержанта Степана Ходорова за избиение рядового в январе этого года. Суд признал Ходорова виновным в превышении должностных полномочий. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 боевых машин пехоты. Причина возгорания, предположительно, стало замыкание электропроводки в одном из бронетранспортеров. В Барнауле начинается суд по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Бенгфакс» в связи с так называемым «карикатурным скандалом». Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с нарастанием волны преследований деятелей оппозиции в Узбекистане. В заявлении ЕС говорится о лидерах оппозиционной коалиции «Солнечный Узбекистан» Санжаре Умарове и Надире Хидаятовой, которые в начале марта были приговорены к 10 годам тюрьмы каждый. Правозащитная организация «Комитет в защиту журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении 2 корреспондентов «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Мирет Хамадов и Юмал Дурды Авезов были задержаны полицией 7 марта. Иракское государственное телевидение сообщило о казни 13 повстанцев на севере страны. Все они обвинялись в убийствах, изнасилованиях и совершении взрывов. В австрийском городе Зальцбург министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня вопрос о формах оказания экономической помощи палестинцам после прихода к власти в автономии радикальной группировки «Хамас». В Северной Осетии в результате урагана пострадали 7 человек. Один из них остается в больнице, сообщили местные власти. Во Владикавказе повреждены более 400 зданий. Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Певец Дима Билан будет представлять Россию на конкурсе Евровидения в Афинах 20 мая этого года. Среди десятков тысяч записей, которые присылали на конкурс, были выбраны именно его песни. Не все музыкальные критики согласны с таким решением. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Опыт прошлых лет показывает, что участники Евровидения уже известные ранее на музыкальном рынке российские исполнители. Впервые этот конкурс проходил в Швейцарии 50 лет назад. В нем успели принять участие группа «Мумитроли», квартет «Премьер-министр» и Алла Пугачева и Филипп Киркоров. В прошлом году на конкурсе, который проходил в Стамбуле, Россию представляла Юлия Савичева. А лучший результат России на Евровидении был в 2000 году, когда певица Алсу заняла второе место. Стало известно, что в этом году в Афины на Евровидение отправится Дима Билан. Эту новость без оптимизма комментирует музыкальный критик Артемий Троицкий.
Конечно, сильно воодушевила весь русский народ новость о том, что Дима Билан поедет на конкурс Евровидения. Я, правда, слышал, что должна была поехать девушка по имени Жасмин. Вот мне кажется, что у девушки Жасмин, при том, что она ничуть не лучше, чем Дима Билан, шансов было бы больше. Она все-таки брюнетка вроде бы, да? Да и вообще любит, как известно, девушек из России. У Димы Билана, естественно, никаких шансов нет. Собственно, и у Жасмин их тоже бы не было. Но Жасмин, я думаю, поддерживали бы с большим энтузиазмом. Никаких шансов нет ни у Билана, ни у Жасмина, ни у Лепестка, ни у Черныша, ни у кого. Нет и быть, в принципе, не может. В первую очередь потому, что эстрада у нас чудовищная. И, во-вторых, даже если у нас была бы эстрада прекрасная, все равно бы шансов особых не было, потому что страну Россию в Европе не любят. Поэтому никаких шансов у нас нет.
Главной соперницей Билана была певица Жасмин, рассказывает Илья Бачурин, главный редактор MTV, принимавший участие в отборе песен.
Была отличная, на мой взгляд, песня «Жасмин». Она как раз максимально соответствовала формату Евровидения музыкально, 100% шлягер для этого конкурса подходящий. У Ларисы Долиной, как у вокалиста, так сказать, были свои соображения, и в частности по поводу «Жасмин». Каждый говорил свое мнение по-честному. При этом про Диму тоже нужно сказать несколько слов. Те песни, которые были представлены для отбора, не показались однозначно успешными членам жюри. Для того, чтобы точно сказать, какая песня поедет на Евровидение, было решено делать новые аранжировки. Это произойдет вот в течение ближайших дней. Я знаю, что сейчас уже делаются эти аранжировки. Разговаривал с Димой, он очень волнуется, и в чем мы не ошиблись, он точно сумеет выступить. Это человек, который, так сказать, на сцене умеет показать все, на что способен. А способен он очень на многое. Это все-таки не объективный, а, к сожалению, достаточно субъективный и политизированный конкурс.
В этом году в конкурсе примут участие 38 стран, а в Афинах подготовка к Евровидению продолжается уже с ноября. Известно, что слоган конкурса будет звучать так: «Почувствуй ритм». Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Наша программа продолжает выпуск новостей науки, из них вы узнаете. К Марсу прибывает новый американский зонд, новый рекорд температуры достигнут в лаборатории, найден череп детеныша трицератопса, и человек отличается от обезьяны регуляцией генов, а не генетическим кодом. Обо всем этом Александр Сергеев.
Сегодня ночью на орбиту вокруг Марса выйдет космический аппарат НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, что в переводе означает «марсианский орбитальный разведчик». Главная задача нового зонда – детальная съемка наиболее интересных участков поверхности Марса для выбора мест посадки будущих аппаратов. На борту зонда установлена камера с объективом диаметром 500 мм, которая позволит с высоты 300 км различать детали размером около 30 см. Также новый зонд будет служить ретранслятором для передачи данных другими аппаратами. За 4 года работы планируется передать на Землю 4 терабайта информации, больше, чем все прежние межпланетные станции вместе взятые. Маневр выхода на марсианскую орбиту начнется в 0 часов 24 минуты по московскому времени, включением главного двигателя, который за 27 минут снизит скорость аппарата на 20% и выведет его на сильно вытянутую эллиптическую орбиту. Затем еще в течение полугода аппарат будет периодически входить в верхние слои атмосферы Марса и снижать скорость за счет аэродинамического трения. Рекордная температура 2 миллиарда градусов Кельвина получена в Национальной лаборатории Сандия на установке Z-машин. Установка представляет собой огромный массив электрических конденсаторов, которые строго одновременно разряжаются через систему тончайших вольфрамовых проволочек. Ток силой 20 миллионов ампер мгновенно превращает металл в облако плазмы, а мощное магнитное поле стягивает плазму в тонкий жгут. На несколько миллиардных долей секунды в нем достигается температура в миллиарды градусов. Американские палеонтологи обнаружили череп детеныша трицератопса, ящера, который обитал на территории Америки около 100 миллионов лет назад. Трицератопсы обладали самыми крупными черепами из всех наземных животных. У взрослой особи череп, украшенный тремя рогами, достигал в длину более 2 метра. Найденный череп вдвое меньше и, по-видимому, принадлежит годовалому детенышу. Различие между человеком и обезьянами возникает в основном за счет изменений в регуляции активности генов, а не в самом генетическом коде, утверждает группа американских и австралийских генетиков. Ученые сравнили активность более 1000 общих генов у человека, шимпанзе, орангутанга и макаки резуса. Только 60% генов показали практически одинаковую активность у всех четырех видов. 14% генов имеют у человека значительно большую активность, а 5% – меньшую.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору прессы в регионах. Об основных публикациях омских газет рассказывает Татьяна Ильина.
Омичке Марине Демидовой повезло. Газета «Новое обозрение» поставила ее фотографию на первую полосу праздничного номера. Так Марина оказалась единственным водителем маршрутного такси, услышавшим добрые слова от близких к мэрии журналистов. Про остальных газелистов официальные издания писали «автобусом да», «маршруткам война», «вы б газели не галдели» и тому подобное. Впервые за последние месяцы чиновные журналисты сообщили о митинге в Омске. 7 предыдущих митингов они не заметили. Ведь там митинговали горожане, недовольные ростом тарифов, коммунальной реформой и чиновничьим переделом транспортного рынка. Как отмечает Труд-7, замечен был только митинг в поддержку транспортной политики мэрии, организованный самой мэрией и областной администрацией. Как пишет МК в Омске, среди митингующих преобладали мелкие чиновники, сотрудники муниципальных предприятий и ктосовская общественность, получающая зарплату в мэрии. Журналисты сайта «Открытый Омск» встретили там идеологического вице-губернатора Александра Артемова. Заметили на митинге и вице-мэра Александра Голева. Главным аргументом в пользу муниципального транспорта борцы с маршрутками называют недоступность частных автобусов для льготников, к которым относят 60% пассажиров. Влиятельные коммерческие вести задают вопрос, какая судьба ждет город, в котором каждый второй не в состоянии оплатить проезд. Похоже, власть не озабочена перспективой превращения омичей в клиентов гигантского собеса. Скорее наоборот. С начала года на территории области подорожала потребительская корзина и повысился прожиточный минимум. После этого доходы десятков тысяч жителей области оказались ниже черты бедности. Но если посмотреть с другой стороны, можно найти в этом плюсы. Ведь новые малоимущие придут за детскими пособиями и жилищными субсидиями, а значит, чиновники станут нужнее. Городская третья столица радуется, что высокий прожиточный минимум сажает на субсидии более 20 тысяч омичей, то есть помогает повысить их уровень социальной защищенности. А газете «Нос» в высоких кабинетах объяснили, что это не жизнь дорожает, а народ стал лучше питаться. МК в Омске бьет тревогу. В центре города вырубают старейший сквер имени борцов революции, бывший губернаторский сад. Это уже третий ликвидируемый в центре зеленый уголок. На месте одного теперь парковка мэрии. А в саду пионеров губернатор без проекта и землеотвода строит храм. Проекта реконструкции бывшего губернаторского сада тоже нет, но в администрации города не могут ответить на вопросы о его будущем. Газета «Нос» беспокоится из-за закрытия бассейнов, но чиновники отказываются отвечать и на эти вопросы. Да и зачем отвечать, если можно обеспечить одобрение чего угодно, приказав подчиненным выйти на митинг? Похоже, омские чиновники изобрели новый вид протеста – власти против народа. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
После смены руководителя Дагестана продолжаются назначения на ключевые должности в республике новых чиновников. В центре внимания экспертов и прошедшее избрание нового председателя местного парламента. Эту должность занял сын бывшего руководителя Дагестана Магомеда Али Магомедова Магомед Салам, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Спикер парламента формально считается вторым лицом в Дагестане. Это означает, что Магомед Салам Магомедов, заняв эту должность, стал наиболее вероятным преемником нынешнего президента Муху Алиева. Дагестанские эксперты объясняют этот выбор договоренностями в Кремле.
Видимо, это была гарантия такая вот продолжения курса. Почему случилось так, что назначен был вот именно этот спикер парламента, который был назначен? Вот здесь остается много вопросов. Я имею в виду его родство с бывшим председателем Госсовета. Наверное, на это были какие-то высшие мотивы. Наверняка эти все позиции были согласованы в Кремле. Мы знаем, что далеко не все так однозначно, далеко не все так просто.
Так считает дагестанский журналист Мурат Абдул-Мукминов. Магомед Саламу Магомедову 41 год, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда Дагестанского государственного университета. по некоторым данным, успешный бизнесмен, имеющий отношение к Махачкалинскому морскому порту. Дагестанцы не считают его представителем криминальных кругов, говорит учредитель еженедельника «Дагестанцы» Али Султан Гази Магомедов.
У нас нормальным бизнесом на сегодняшний день в Дагестане невозможно заниматься, если ты не принадлежишь к властвующим кланам. Я сегодня встречался с многими политически активными людьми Республики Дагестан. Никто из них, например, не сказал, что он связан с такими криминальными элементами. Тут бы ничего плохого не было бы, если бы не его родство с бывшим руководителем республики.
Федеральный центр поощряет политику несменяемости власти на Северном Кавказе, считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин.
Республика Северного Кавказа доходит до логического конца политика, которая осуществляется сегодня федеральным центром. Политика, направленная на сворачивание конкуренции, на устойчивое номенклатурно-олигархическое правление. На Северном Кавказе, с учетом всей специфики, это приобретает особые родоплеменные черты, поскольку там как бы проблема сохранения власти и преемственности власти воспринимается буквально, как передача этой власти от отца сыну, там, от близких родственников к близким родственникам.
Политические кланы Республики Северного Кавказа не самостоятельны. Их покровители находятся в Москве. Избиратели, таким образом, фактически потеряли все рычаги воздействия на власть. Продолжает Виктор Пахмелкин.
Ведь и режим Кадырова и старшего, и сейчас уже Кадырова-младшего в Чечне, дагестанская ситуация воспроизводится по инициативе Москвы или, по крайней мере, с ее благословения. Это означает, что, в общем, в конечном счете консервируется, как мне кажется, очень нестабильный политический режим, который может взорваться, как только зашатается позиция федерального центра. Именно потому, что люди, находящиеся у власти, не пользуются популярностью народа, не пользуются поддержкой народа, не проходят в последнее время, так сказать, горнилы выборов, горнилы политической борьбы, власть это нелегитимна.
Так считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. В Пакистане 26 человек погибли и 7 получили ранения при подрыве автобуса, наехавшего на противопехотную мину. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 боевых машин пехоты. В Барнауле начинается суд по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Бенгфакс» в связи с так называемым карикатурным скандалом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трифилову.
Граждане России купили в январе иностранной валюты на 55% меньше, чем в декабре прошлого года, сообщил Центральный банк, отметив, что в январе традиционно отмечается резкий спад активности населения на рынке наличной валюты. В структуре спроса доля американского доллара сократилась с 88 до 83%, тогда как доля евро увеличилась с 12 до 17%. Федеральная антимонопольная служба России в течение 3 недель намерена представить результаты анализа внутреннего рынка плода овощной продукции. Как сообщил руководитель службы Игорь Артемьев, обычно рост цен на этом рынке носит сезонный характер. Однако нынешней зимой плодоовощная продукция подорожала более значительно, чем в предыдущие годы. Он также напомнил, что сейчас антимонопольная служба проводит анализ роста цен на рынке соли и сахара. Его результаты будут опубликованы через 2 недели. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе увеличился на 27% по сравнению с таким же месяцем прошлого года и составил 46 900 штук, сообщила Федеральная таможенная служба. В том числе более 39 000 легковых автомобилей были поставлены на российский рынок из стран дальнего зарубежья. Вместе с тем экспорт легковых автомобилей из России сократился в январе на 13% до 6 000 штук. Еще 4 страны Западной Европы – Испания, Финляндия, Греция и Португалия – отменят, начиная с 1 мая, все ограничения на работу в них приезжающих из стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. Ранее такие ограничения были отменены лишь в Великобритании, Ирландии и Швеции. Европейская комиссия предложила увеличить 1,5 раза лимит правительственных субсидий отдельным компаниям, для которых не требуется разрешение ЕС. По действующим правилам, такие субсидии на сумму до 100 тысяч евро, предоставляемые некой компанией в течение 3 лет, не считаются государственной поддержкой и потому не требуют отдельного разрешения Европейской комиссии. Теперь предлагается увеличить эту сумму до 150 тысяч евро. Аргентина приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины, чтобы сдержать рост цен на мясо на внутреннем рынке. Страна является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны Европейского Союза и Россию. На долю Аргентины приходится 1/3 всего российского импорта говядины. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 28 рублей ровно. По сравнению с предыдущим днем он вырос на 1 копейку. Евро сегодня стоит 33 рубля 43 копейки, на 5 копеек дешевле, чем в четверг. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И переходим к новостям спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Натальи Федотовой на основной студии. Здравствуйте, Наталья. Что интересного?
Добрый день. Сегодня мы опять возвращаемся к играм в Турине. Я думаю, далеко не в последний раз, так как эта тема неисчерпаема. На этот раз после выпуска спортивных новостей мы поговорим о том, насколько Олимпийские игры были интересны для телезрителей, если попробовать перевести интерес в цифры. В четверг на футбольных полях Европы прошли первые матчи 1/8 финала Кубка УЕФА. «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде добился победы над «Марселем» 1-0. Единственный гол на 51-й минуте забил Андрей Аршавин. В 5 матчах сильнее были «Хозяева». Бухарестский «Рапид» выиграл у немецкого «Гамбурга» 2-0. Швейцарский «Базель» у французского «Страсбура» также 2-0. Еще одна французская команда «Лиль» взяла верх над испанской «Севильей» 1-0. С таким же счетом английский «Мидлсбро» обыграл итальянскую «Рому», а другой итальянский клуб «Палермо» немецкий «Шальке» 0-4. В 2 встречах счет не был открыт. Так сыграли румынский «Стяуо» с испанским «Бетисом» и итальянский «Удинезе» с болгарским «Левски». Ответные матчи состоятся 15 и 16 марта. Также вчера был сыгран первый полуфинальный матч Кубка УЕФА по футзалу. В Алмате московская «Динамо» обыграла местный «Кайрат» 3-0. Ответная встреча пройдет в Москве 24 марта. В рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону в славянском местечке Поклюка прошла спринтерская гонка у женщин на 7,5 километров. Лучший результат показала норвежка Линда Тёрхам. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две француженки Сандрин Баи и олимпийская чемпионка в этом виде Флоранс Баверель-Робер. В Норвегии также в рамках Кубка мира прошли спринтерские состязания у лыжников. У женщин финальный забег на 1 километр классическим ходом выиграла Петра Майдич из Словении. Канадка Бекки Скотт финишировала 2-й, норвежка Хильде Педерсен 3-й. А у мужчин вся 4-ка финалистов полностью состояла из норвежцев. Первые 3 места заняли Йенс Арне Свартедаль, Бура Несс и Эйдер Ронинг. Участники велогонки Париж-Ницца в ходе 4-го этапа преодолели 193 километра от Сент-Этьена до Росто. Бельгиец Том Боунен на последних метрах дистанции опередил австралийца Алана Дэвиса. Это случилось уже в 3-й раз. Точно так же заканчивалась борьба на 1-м и 2-м этапах. А в общем зачете лидерство сохранил американец Флойд Лэндис. В четверг состоялись матчи 3-го тура топ-16 баскетбольной Евролиги УЛЕП. ЦСКА в Нюрнберге выиграл у местного Бамберга 75-64 и с 3 победами в 3 матчах занимает 1-е место в группе F. В группе D лидирует Барселона, также не потерпевшая поражение на этой стадии турнира. Вчера она обыграла греческий Олимпиакос 76-72. Группу E возглавляет мадридский Реал. Он в 3-м туре взял верх над турецким Улкером 71-69. Локомотив Белогорье в ответном матче 1/4 финала волейбольной Лиги чемпионов обыграл итальянскую Перуджу 3-1 и вышел в финал 4-х, где будет играть с греческим Ираклисом. Вторую полуфинальную пару составили московская «Динамо» и итальянский «Сеслей». Олимпийские игры в Турине побили много рекордов. Например, они стали самыми посещаемыми в истории зимних олимпиад. А наш эксперт по экономике большого спорта профессор Роберт Воскричан рассказывает еще об одном рекордном результате игр.
Сегодня мы поговорим о таком немаловажном аспекте спортивного бизнеса, в том числе и связанного с Олимпийскими играми, с зимними Олимпийскими играми, конкретно в Турине, как рейтинги и доля телетрансляций соревнований по различным видам спорта, имеется в виду олимпийские виды спорта. Если вы помните, 4 года назад, примерно за 2 недели до Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, на шестой кнопке, так называемой, которую освободил по известным причинам канал ТВС, вещал спортивный канал НТВ+. Рейтинги были просто огромными. В феврале 2002 года 7 из 10 самых рейтинговых трансляций первой недели прошли именно на шестой кнопке. В 2006 году, уже без форс-мажорных обстоятельств, слава богу, в этом году никаких телеканалов не закрывалось. И тем не менее, телеканал «Спорт», или как еще называют его, «шестой кнопкой» в обиходной речи, перед Олимпиадой, чья доля не превышала 2,5%, с началом игр, это сообщает газета «Известия», поднялась до 10%, а 14 февраля, по данным той же газеты, составила 14,7%. Это говорит о том, что, несмотря на заверения чиновников от спорта, что наши виды спорта несмотрибельные, неинтересные, там заработать невозможно, спонсоры, дайте денег, помогите, благотворители, попечители, добрые люди и прочее, прочее из этой серии, опровергает все вот эти вот жалобы на бедность и на невозможность заработать самим. Конечно же, столько, сколько зарабатывает, скажем, Лига чемпионов на телевидении, я имею в виду футбол, или НХЛ, хоккей, конечно же, трудно будет лыжникам или биатлонистам достичь этих успехов. Но учитывая, что это не такие затратные виды спорта, более чем достаточно для того, чтобы зарабатывать, я имею в виду зарабатывать в условиях России сегодня, сейчас. Я не говорю о том, что в мире это уже давно бизнес. Теперь сравним, вот в этой же газете есть рейтинги различных видов спорта вот 2002 и 2006 года. Лыжи. 2002 год. Рейтинг 12,1. Биатлон 7,75. Фигурное катание 7,34. Хоккей 5,83. Санный спорт 5,47%. А вот через 4 года. Биатлон 8,17. Лыжный спорт 8,4. Фигуристы 8,8%. Плюс в серьезный рост показали конькобежцы 6,7%. И прыжки с трамплина 7%.
А как насчет кёрлинга? Вот мы неоднократно с коллегами обсуждали. Люди говорили, что они впервые увидели.
Да, вы попали в точку. Именно кёрлинг и еще я бы добавил сноуборд. Эти два вида спорта показали примерно 5% рейтинг, что очень много. Мы видели, кстати говоря, трибуны Туринского дворца спорта, которые на кёрлинге были практически под завязку забиты. Это тоже о чем-то говорит.
Роберт, ну а как вы считаете вот такое повышение телевизионных рейтингов, которое, естественно, связано и с увеличением прибыли, прежде всего обладатели прав на телепоказ. Оно как-то скажется на развитии спорта? Эти деньги пойдут спортсменам, там, тренерам на техническое оснащение? Как вы считаете?
Да, конечно. Мы видим, что высокие рейтинги позволяют нам с высокой долей уверенности сказать, что у этих видов спорта, у всех без исключения, из тех, которые мы сейчас перечисляли, а особенно я бы выделил прыжки с трамплина, фигурное катание, биатлон и очень интересные, популярные, пока еще не раскрученные, скажем так, виды, как кёрлинг и сноуборд. Вот эти виды спорта имеют возможность бурного развития. Именно за счет продажи прав на телетрансляции. У них нет возможности продавать атрибутику или, скажем, очень дорогие билеты делать. Но за счет прав на телетрансляции они заработают дополнительные и очень приличные деньги. Естественно, конечно же, эти деньги будут распределяться. Там какая-то часть пойдет на удовлетворение интересов акционеров или спонсоров. Но значительная часть пойдет и на техническое перевооружение, и самое главное, на оплату труда, это именно труд, а не профессионалы, на оплату труда спортсменов, чтобы они могли заниматься своим непосредственным делом и меньше внимания уделять каким-то побочным заработкам. Конечно же, вы правы.
Так считает наш экономический эксперт Роберт Воскричан. А я думаю, что с не меньшим интересом будут следить любители спорта за сегодняшними соревнованиями. Прежде всего, это, конечно, 9-е зимние паралимпийские игры, которые открываются в Турине вечером. Состоится торжественная церемония открытия. На женском теннисном турнире в Индиан Уэллсе начнутся матчи второго круга, и там же стартует мужской турнир серии «Мастерс». Очередные этапы Кубка мира пройдут в зимних видах спорта. Прыгуны с трамплина будут соревноваться в Лиллехаммере, а в горных лыжах на трассах слалома мужчины выступят в Японии, а женщины в Финляндии. В российской хоккейной суперлиге будут сыграны все матчи заключительного тура регулярного чемпионата. В Линарисе пройдет предпоследний тур шахматного супертурнира, а в Москве стартует чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. В первый день будут разыграны 3 комплекта наград в беге на 60 метров у мужчин и женщин и в толкании ядра у мужчин. Ну вот, Михаил, это все, что я хотела рассказать о спорте.
Спасибо. Это было спортивное обозрение от нашего спортивного обозревателя Натальи Федотовой. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире радио «Свобода» ток-шоу «Личное дело». Так ли безобидно детское вранье и мифотворчество, как кажется на первый взгляд? Об этом размышляют кандидат психологических наук, президент общества семейных консультантов и психотерапевтов Анна Варга и заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ профессор Александр Хвостов. Ведет программу Татьяна Ткачук. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
ХАМАС открыл интернет-сайт для детей, где пропагандируется борьба с неверными.
Депутаты Сейма считают Международный женский день наследием советской оккупации.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков.
Полиция жестоко били женщин.
Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».